темы дня.
Здравствуйте всем. «Комсомольская правда» в Краснодаре приветствует вас. В студии Егор Казаков, Андрей Горелов и Женя Хилько.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сегодня мы продолжаем образовательные темы. И так как 4 сентября, все уже праздники отгремели.
Уже календарь все перевернули.
Перевернули, да.
Уже
послушали Шафутинского столько, сколько раз хотели. Повозмущались, что его слишком много, 3 сентября и так далее. Мы даже накануне 1 сентября делали эфир и рассказывали о том, что в школе номер 11 на Героя Аверкиева 24 первых класса. Что там очень много детей, что эта школа только была построена к этому учебному году, вот только ее сдали, и она уже вся битком наполнена, да так, что там вынуждены были вводить вторую дополнительную смену, чтобы как-то вместить всех детей. То есть де-факто это третья смена, но она вклиненная, в общем. В общем, суть такова, что детей очень много.
Егор, ну где это видно? 4 торжественных линейки. 4, ты понимаешь? Тут одну бы отстоять.
На бис, да?
А представляете, вот да, это дети, да, вот они
на
пришли,
жаре.
Там полчаса там постояли, там шарики подержали, цветочки повручали.
А потом вот эта толпа
4 раза подряд, без остановки, вот это вот. Все.
Интересно, а девочку, которую несли на плече, была всегда одна и та же, она там целый день с колокольчиком
стояла? Нет, конечно.
Я думаю, что разные.
Классы разные, девочки, естественно, разные.
А сегодня мы хотим поговорить о том, что совсем недалеко от Краснодара, 100 километров, это Услабинский район, хутор Кадухин.
400 человек всего там проживают. Настолько маленький населенный пункт, но у них есть своя школа,
да,
где учатся 37 человек.
Да, и было свое 1 сентября у них, ну, в этом году это 2 сентября у них было. И там всего лишь один первоклассник. Он пошел в школу единственный, один.
Да, это 6-летний Дима Лобачев. Ему повезло в этом году. Все внимание было приковано к нему. Он же нес колокольчик, ну, поскольку он мальчик, естественно, на плече у старшеклассника
себя,
он не сидел, он просто прошелся по площадке около школы. Это тоже было торжественно. Но вы только подумайте, он один.
Всего лишь.
В то время,
там,
как
где...
в нашей краснодарской школе настолько много людей. Я просто, знаете, я на секундочку, просто задумайтесь, какое количество людей было в тот момент около школы, вот этой новой. Ведь первоклассников зачастую приходят поддерживать не только мама-папа, но и бабушка-дедушка со всех сторон, тетя-дядя, братья-сестры.
Мама еще с младшими детьми, с колясками
разумеется,
приезжает.
Разумеется, то есть это огромное количество человек в тот момент было. И, не знаю, мне бы страшновато было даже в тот момент находиться.
Ну вот,
там.
Даже если мы грубой калькуляцией займемся, по 30 человек в классе, 24 класса, 720 детей, только первоклассников.
Да,
то
конечно,
есть мы еще
много.
Умножаем эту цифру еще на 2, это получается 1440, это их мамы и папы. Вот они вместе такие, вот такой дружной толпой в 2200 человек в совокупности.
Смотрят, как начинается учебный год.
И идут в эту школу. И... мы просто на контрасте смотрим и думаем, может быть, стоит как-то пересмотреть виды на Краснодар, может быть, стоит как-то в пригороды уезжать, да, потому что там место побольше, дышится поспокойнее, недвижимость дешевле. И социальными структурами, инфраструктурами в духе школ, поликлиник, детских садов особо проблем с местами нет. А до Краснодара ехать, ну, сколько там, 50, 60, 70 километров по трассе, это полчаса. Это человеку ехать с Юбилейного на Комсомольский дольше по времени, чем человеку из Услабинска в Краснодар.
Но все-таки, Егор, давай не будем забывать, это хутор, где, ну, работы, скорее всего, не будет. А если и будет, то не та зарплата будет. Скорее всего, в хуторе у тебя не будет своего жилья, тебе придется либо арендовать, либо как-то придумывать.
А в Краснодаре у тебя будет свое жилье,
да? В Краснодаре
да?
все-таки зарплата у нас повыше. Почему все стремятся именно в Краснодар приехать, а не в какой-нибудь маленький населенный пункт Услабинского района, Павловского?
У нас средняя зарплата 30 тысяч с вычетом налогов уже, 35
это
до
средняя.
Вычета. Да.
Есть же люди, которые получают сверху еще,
а
например,
есть люди,
черные.
Которые получают ниже еще этого рубежа, например, те же медсестры или МЧСники.
Не, ну ради
например,
своего чада,
просто.
Конечно, можно переехать в такой населенный пункт.
Вот учителя по краю у нас получают в среднем от 25 до 27 тысяч рублей. Ну, а в зависимости, там еще можно классное руководство взять, там какие-нибудь еще обеспечения, ведение журналов, там что-то т.т. И там, например, 30 с чем-то получать. Но изначально вот учительская ставка 25-27 тысяч.
Ну, одно дело, когда у тебя 35 человек, а другое дело, когда один.
Ну, это же вообще замечательно. Это не работа, а малина.
Меньше работы, аккуратно
мечта.
Больше.
Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997. Звоните, рассказывайте, как вы считаете, стоит ли нам как-то разъезжаться, может быть, из Краснодара уже пора осваивать другие города. Там мы все вокруг Краснодара, Анапы, Новороссийска, до Геленджика крутимся.
Топчемся на месте.
Да, и живем в этих, как это называется, человейниках 18-этажных.
Ну, Егор, я, если честно, тебе так скажу. Человек я такой, что заканчивала и начинала учебу в школе в классах, где было 35 человек. Иногда у нас было 40, когда приходили абсолютно все.
То есть у вас 40 по журналу было?
40 нас было по 39-38, ну, в зависимости от года, когда кто-то уходит из школы и так далее. И это не учеба. Это абсолютно не то образование, которое, может быть, хотелось бы видеть родителям, потому что, внимание, учитель как минимум четверть, даже треть урока тратит на замечания школьникам, на то, чтобы их отругать за что-то, на то, чтобы их успокоить, а в итоге... И, конечно же, в конце пятиминутная самостоятельность. Вот, о чем ты вообще говоришь?
Зато у этого школьника сейчас будет потрясающая это,
зато он ничего не сможет не прогулять.
Ну, конечно, тут сидит. Реально можно сэкономить на репетиторах. Вы только подумайте. То есть у него реально индивидуальное
бесплатный
обучение.
Бесплатный
это очень удобно.
У него даже физкультура индивидуальная, как тренер, персональная тренировка в фитнес-клубе. Кстати,
кстати да, хорошее замечание. То есть это у тебя кайф. Каждый учитель, это как вот люди платят десятки тысяч рублей за домашнее обучение, нанимая репетиторов по всем предметам и всякое такое. А здесь у тебя то же самое за бесплатно, ты в школу приходишь.
Причем я хочу вам сказать, я в нескольких школах таких была, которые именно сельские. Там работают учителя, понятное дело, уже пожилые, которые учили мам, бабушек, тех первоклассников, которые приходят, и вот у них именно классическая школа, они классический подход применяют к обучению ребенка, это гораздо лучше, чем новое. Я уже не раз слышала от родителей, когда они говорят, что нынешние вот именно молодые учителя обучают несколько иначе, они пытаются ну, как-то более просто подходить к обучению.
Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997. Звоните, рассказывайте, как вы считаете, что лучше оставаться в Краснодаре, ютиться, тесниться, или все-таки уехать куда-нибудь в какой-нибудь хутор или город менее густо населенный, чем Краснодар, и жить там, пользуясь отсутствием свободы, да, отсутствием людей вот этой перенаселенности. Мы связались с директором школы номер 27, о которой мы, собственно, говорим, да, в которой единственный первоклассник Наталья Чекала, и она нам рассказала, как проходит и будет проходить его обучение.
Потому что нет первоклассника у нас. Вот один такой рожденный парень. У нас класс-комплект первый и второй класс. Обыкновенная программа, только учитель уделяет ему внимание, второклассникам вместе занимается.
Вот так получается. То есть как класс-комплект, они настолько нет детей, что они первый и второй класс вместе соединяют.
Да, но это на самом деле интересно. Я бы хотела побывать хотя бы на одном таком уроке, чтобы просто посмотреть, как это будет происходить. То есть сидит, например, на первой парте первоклассник, да, наш Дима Лобачев. Рядом с ним сидят второклассники. Как учитель объясняет одним детям программу второго класса, где уже таблица умножения идет, где они уже там начинают какие-то уравнения решать. И первокласснику, который только-только начинает считать. Учиться.
Потому что он уже умеет, кстати, подожди, мы же не знаем. Может,
ну, не знаю,
уже
я когда вспоминаю школу, пришла ровно во втором классе, мы начали обучать и учить таблицу умножения.
Я думал, только у меня в универе такая штука была, когда один преподаватель брал группы с разных курсов и всех их загонял под разные... Они у всех были разные,
ну,
пары, но всех загоняли
разных,
в один.
Вы одинаковых возрастов, но разных специальностей. Тут-то другая
Нет,
тема.
Одинаковых специальностей разных курсов. То есть первый, второй, третий, четвертый загонялись и вообще что-то четвертое. Пятая рассказывалась. Небольшой перерыв на рекламную паузу и музыку, после сразу продолжим.
Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. Осень в небе жгут корабли. Осень мне быть. ночей не вою. Осень вновь напомнила душе о самом главном. Осень я опять лишен покоя. Осень вновь напомнила душе о самом главном. Осень я опять лишен покоя. Осень в небе жгут корабли. Осень мне бы прочь от земли. Там, где в море тонет печаль. Осень темная даль. Осень в небе жгут корабли. Осень мне бы прочь от земли.
Темы дня.
Продолжаем тему дня в Краснодаре. В студии Егор Казаков, Андрей Горелов и Женя Хилько. Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997. А общаемся мы про образование и про количество детей. Контраст тот, который мы на данный момент имеем, то, что в Краснодаре 24 первых класса, а совсем недалеко от Краснодара, в одном из хуторов всего один первоклассник. Он так, настолько один, что он
один.
Учится вместе со второклассниками, и которых тоже там по пальцам одной руки пересчитать.
Да.
Вот. Мы сейчас свяжемся с мамой первоклассника Оксаной и спросим у нее, каково это вообще так жить, когда у тебя твой ребенок всего лишь один в классе, потому что это мало кто может, в принципе, наверное, рассказать, потому что все обычно привыкли там 30 плюс-минус. Вот. Так что история довольно интересная. Оксана, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Оксана, расскажите, пожалуйста, ну каково это было, когда 1 сентября и ваш сын единственный первоклассник?
Ну, все внимание нам, было очень хорошо. Вы готовились к 1 сентября, выучили стишок, рассказали.
А расскажите, пожалуйста, как вообще вот это выглядит, это комплектное обучение, когда ваш сын вместе со второклассниками учится? Вот мы просто такого ни разу не слышали.
Ну, это же ненадолго, это временно, и как бы, ну, у нас развитие хорошее, мы и дома подготавливались, и читать умеем, и как бы внимание она и ему уделяет, и второклассникам уделяет.
Ну, я к тому, что программы-то первого и второго года обучения несколько разные.
Ну, разные, но она сначала урока Диме объяснит, потом он делает свое задание, потом объясняет другим ученикам.
А, вот как система выглядит. Я понял. Конечно, да. Вот вы наверняка слышали про 24 первых класса, про первый ша в Краснодаре. И тут, где 24 первых класса, по 30 с лишним детей в каждом, и тут вы с единственным первоклассником в школе. Вот как вам этот контраст вообще?
Ужасно как. Но у нас один ребенок, конечно, нам лучше. Мы не репетиторов, никого не будем нанимать. Все внимание нам.
Ну, это бы, точно.
Мне нравится на уроке ходить.
Но он теперь не забалует, не попрогуливает. И не...
Его по журналу никто не спросит.
Ну, как бы прогуливать в младших классах он-то не будет, это старших будет.
Когда девчонки прогуляет пойдут, да?
Но младших не надо, ну да. А в младших не надо прогуливать, пусть учатся. Понятно. Как бы, как говорят... Какие знания получишь в начальных классах, с такими и пойдешь старше. Так что будем надеяться, что все будет хорошо.
Понятно. Спасибо большое. Это была Оксана Лобачева, мама единственного первоклассника.
А тем временем, Егор, учебный год станицы Шапсукской под Абинском начали двое братьев, двойняшки, первоклассники. То есть они тоже единственные пошли в первый класс. И у них, кстати говоря, тоже будет обучение в стиле класс-комплект. Правда, они будут обучаться с третьеклассниками.
Потому что нет второго класса?
Да, у них как-то так... Нет, есть, в том-то и дело. Но у них вот решили перемежать так. Первый с третьим классом, второй с четвертым. Посчитав, видимо, что так, наверное, более удобно, что ли.
Ну вот получается так, что это не единственный пример, не единственный хутор, не единственный населенный пункт в Краснодарском крае, где, как это называется, такие вот маленькие классы. Это в принципе, я так понимаю...
В самой школе, кстати говоря, тоже немного людей, буквально 50 школьников.
Я думаю, что более. Если бы в эту школу приехало бы хотя бы еще столько же детей, там были бы только рады, наверное, присутствовать.
Но там кабинеты пустуют, это говорят все родители, вот что в станице Шапсукской, что в нашем хуторе, который из Лабинского района, там вот как минимум еще человек 100 смело можно сажать.
У нас на связи Ирина, мама двойняшек, первоклашек. Здравствуйте. Алло. Сейчас мы еще раз с ней соединимся, да, что-то какой-то разрыв произошел. Так, в общем, Илья и Игорь с нетерпением ждут уже начала учебного года, и они так же, как и их коллега, по счастью, да, наверное, будут учиться самостоятельно, и здесь тоже не забалуешь. Но тут тоже так получается, да, что вроде как два первоклассника, но они из одной семьи, так что как бы уроки все равно вместе учить.
Ну да, но у них, кстати говоря, большая семья, у них также еще есть сестра Полина, которая в третий класс перешла, и Артем, он перешел в седьмой. Так что тут вся семья в одной школе
вот обучается. Вот и возникает вопрос, есть ли смысл вообще в этом Краснодаре оставаться, жить, ютиться, толпиться в угоду чему?
Егор, ты готов прямо сейчас переехать в какой-нибудь хутор?
Да. Но не прямо сейчас, в течение двух недель. Я не готов, потому что мне надо
начальство
там с квартиры вопросы
порешать.
То есть тебе радиостанцию провести только туда, и все, и ты готов, в принципе, вещать.
Да я готов и куда-нибудь на ферму пойти работать, честно, на комбайнером. Научите только меня ездить по полям.
И эфиры параллельно вести.
Ну, если предложить, я только соглашусь.
На две ставки сразу.
Но суть в том, что вот мы имеем на одной чаше весов Краснодар, да, со своими там торговыми центрами, со своими вот всякими... досуговыми развлекательными мероприятиями с большим количеством людей. И с другой стороны, мы имеем хутор, где тихо, спокойно, мало людей. Да, там некоторые могут сказать, что с работой похуже, что значит, нет того, нет другого. Ну, а здесь люди вот приезжают к нам со всей России и говорят, вот я сколько в такси ездил, все откуда-то приехали, говорили, вот здесь с работы беда, мы приехали, думали, что все будет хорошо, я там инженер какой-нибудь, работаю в такси, потому что работы нет. Ну, и что, такси приехал в Краснодар, чтобы таксистом работать? Ну, сомнительная история. У нас на связи Ирина, мама двойняшек, первоклашек. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, расскажите, каково это иметь своих детей и в первом классе единственными вообще в классе? То есть это же такие редкие вещи.
Это так почетно.
Для нас.
Ну, мне нравится, я довольна, я рада.
Вас не смущает, что они не будут, вот как все большинство там людей, 25, 30, 40 человек в классе, что вот их мало, не с кем пообщаться, там, сверстников и так далее?
Нет, меня это не смущает. У них они учатся вместе с третьим классом, их там много.
А как вот вы смотрите на всю эту ситуацию на контрасте, когда ваши дети в первый класс пошли вдвоем, и когда в Краснодаре первый шай, 24 первых класса, по 30 с лишним человек в каждом?
Ну, и на это я смотрю, тоже нормально, у каждого свое.
А если бы Краснодар немножечко поделился с вашей школой, с вашим хутором, детьми и людьми, как бы вы к этому отнеслись?
Пусть делится, насколько места в нашей школе хватит.
Ну, вообще, я так понимаю, у вас там классы пустые, да, в школе? То есть ты приходишь, там только 3-4 парты заняты.
Практически, да.
Вот так вот. Понятно, спасибо большое. Вот. Так получается. 997-7997 с кодом города 861. 997-7997 с кодом города 861. Мы вот тут рассуждаем, рассказываем друг другу истории про то, сколько детей учатся в Краснодаре и в пригороде. И на контрасте мы возвращаемся в Краснодар.
Теперь поговорим не о школьниках.
Да, о детском саде, где в одной группе как-то так оказалось, что аж целых 110 детей.
Родители... А о каком садике вообще идет речь?
178.
Это где он находится? В том же самом, наверное, районе, где
это
и наша
ККБ,
школа?
Да, улица 40 лет Победы, параллельно улице Героя Веркиева. Вот, там причем детский садик довольно-таки новый, там он,
то есть тот же самый
несколько
район.
Этажей, да, один, тот же самый район, который сейчас активно строится, уходит туда, на северо-восток, ближе к трассе М4 Дон.
Так.
И там случилось, что 2 сентября родители утром привели своих детей отдать воспитателям, и причем совпало все это так, что детский садик 14 дней не работал, у них там была профилактика. Там то ли воду горячую отключили, в общем, вот, и решили все в один день сразу всех привезти, всех сдать. И столкнулись с тем, что появились еще 40 других родителей, которые, оказывается, тоже привели своих детей, и началась какая-то неразбериха, хаос. В общем, выяснилось все, оказывается, в том, что построили рядом другой садик в 2 километрах в поселке Плодородный. И юридически это 2 садика. То есть садика 2, но юридически это 1. Родители просто в этот день пришли подавать документы.
Ну, давайте по порядку, потому что ситуация более чем обескураживающая, когда ты приходишь и понимаешь, что... просто даже количество шкафчиков для одежды нету в таком количестве.
Количество квадратных метров нет в таком количестве. 120 квадратных метров и 110 детей, посчитайте, сколько квадратных метров на ребенка.
Чуть больше одного, да?
Ну, то есть ты заходишь, у тебя в коридоре один ребенок сидит, а ты заходишь в туалет, тоже один кто-то сидит. То есть один квадратный метр там...
Или вдвоем.
Один ребенок. Ну...
Давайте послушаем маму, которая одна из которых привела своего ребенка в детский сад.
Оксана Петровская ее зовут.
Да, которая привела свое чадо в детский сад и увидела вообще всю эту вот историю с кутюрьмой детей и родителей, где ничего не понятно было. И, ну, давайте слушаем, в общем.
Мы же написали, конечно, кто-то из родителей в Роспотребнадзор написал, ну вот именно из-за нарушения требований СанПина. Кто-то оформил телефонную заявку в Министерство образования, там тоже просили подождать, потерпеть, что они думают, что делать с нашим вопросом. Сегодня вот опять с ними там разговаривали, потому что выяснилось, что не хватило посуды и детям утреннюю кашу налили в чашки, а не в тарелке. Ну так тоже родители говорят, что пришел ребенок и сказал, что он не захотел есть из чашки суп.
Да, еще они же рассказывают, что дети не хотят ходить в детский сад, потому что значит, в один шкафчик вещи 2 или там 3 детей даже складывают.
Это вообще, конечно, ненормально. Любой ребенок, которого мама приучает брать только свое, ни в коем случае не брать чужое, он просто запутается.
Да, мы
особенно
также в департамент
маленький.
Образования обратились и с просьбой получить
дали?
Комментарий. Давайте послушаем, что там сказали. Давайте послушаем, что нам сказали.
Такой, конечно, ситуации нет. Администрация города давала официальный ответ на этот вопрос. Если вы хотите, чтобы мы дали вам официально, надо сделать запрос через администрацию города, пресс-служба администрации города.
Да, Андрей, послушав это, сделал запрос в администрацию города и получил там ответ, который мы расскажем и обсудим его сразу после перерыва. Оставайтесь с нами.
Темы дня.
Продолжаем тему дня в Краснодаре. В студии Егор Казаков, Андрей Горелов и Женя Хилько. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997. И перед тем, как уйти на рекламу и новости, мы говорили о том, что казус получился в одном из детских садов Краснодара, где в одной группе единовременно оказалось 110 детей. Андрей темой этой занимался плодотворно. Вот мы выслушали уже маму, которая рассказывала о том, что это они везде уже, где можно, написали, что дети отказываются в всяческих детских садах, потому что кормят их якобы, по рассказам детей, из чашек. В одном шкафчике у них там по 2-3 ребенка вещи свои хранят. Мы запросили у департамента образования и информации, но нас отправили в администрацию города, чтобы мы у них спросили, что там происходит. И они нам ответили, да, Андрей?
Да, на самом деле тут такая очень сложная юридическая волокита. Если коротко, то вот этот садик номер 178 является главным садиком, и у него появился филиал в 2 километрах в поселке Плодородный. И вот эти вот родители, 40 человек, которые пришли в понедельник, оказывается, пришли
перепутали.
Просто подавать документы, потому что на новый садик открыли квоту, там 50 мест, и они просто пришли подавать документы.
То есть они пришли, а это когда они могут уже в свой детский сад вернуться?
А родители
обратно?
Другие пришли, и как бы только начало учебного года, садик только открылся, 2 недели там не было горячей воды, там профилактика была какая-то, вот, и подумали, что вот у нас и так там в группе там 70 человек, ну, мне мама сказала, что 70-76 человек, а тут еще 40 прицепились, и как бы 110, и на нас всех это слишком жирно, хотя они привыкли к тому, что, ну, с местами в Краснодаре проблемы, но, типа, настолько вот плохо никогда не было. Вот, ну, надеемся, что действительно это соответствует действительности 100%. Тогда будет полегче, я думаю.
То есть, получается, те вот та группа, которая дошла, она в скорости снова уйдет в тот филиал, который достроили.
Тот садик, он как раз вот-вот его хотят уже ввести в эксплуатацию. Если юридить, но опять же, я пытался уточнить юридические нюансы. Короче говоря, когда ты садик строишь, тебе нужно обязательно завести юрлицо. Юрлицо на него заводится в течение 1 года. И пока это все проходит, садик не может работать. Но у нас же Краснодаре так мест не хватает, нереально ждать. Ну и поэтому администрация открывает вот так вот филиалы, чтобы все-таки обе площади, и тот садик, и другой садик, они могли принимать детей. Но это как они объяснили.
Если про воду в эксплуатацию, то знаем, как эти воду в эксплуатацию, особенно на жилые дома, получаются. Мы очень будем надеяться, что с садиками эта история не повторится, когда там по полгода вводят в эксплуатацию, потому что у вас в техпаспорте серый фасад, а по факту белый или наоборот.
Ну или в частный сады отдавайте, да, 15 тысяч рублей в месяц, вот. С радостью, с удовольствием.
Будем надеяться, что вся эта ситуация разрешится, потому что 110 человек в одной группе, это просто невозможно за такой оравой детей
прямо как
уследить.
В Китае.
Как минимум тогда 5 или 6 воспитателей должны быть.
Да, как бы не 10.
Как бы не 10.
Давайте к другой теме перейдем.
Меняем тему.
От детских садиков и образования переходим к уголовным делам.
Да, громкое уголовное дело, за которым мы следим, наверное, одно из немногих изданий, которое продолжает списываться и созваниваться с пострадавшими пациентками пластического хирурга, более известный как доктора Франкенштейн. Следствие по делу в отношении нее сейчас продолжается. Ей буквально вот пару дней назад суд продлил срок заключения под стражей еще на месяц, она до конца сентября будет находиться в СИЗО, а тем временем ее пациентки пытаются, собственно, вернуть свою былую внешность, они обращаются к разным хирургам, которые готовы взяться за их случаи и оказать им услуги именно бесплатно.
Да, все-таки доктор немногие. Франкенштейн, также известна как Алена Верди, широко известна в узких кругах, как говорится. Ситуация разворачивалась так, что она за свою карьеру пластического хирурга успела принять энное количество пациенток. Оперировала она их в разных условиях, и некоторых оперировала даже у себя на дому.
Да, так рассказывают сами пациентки.
Да, последствия операции просто чудовищные. Мы делали эфир на эту тему, и к нам приходил даже врач-пластический хирург, который экспертно смотрел видео, фото, материалы, которые мы ему предоставили. И тоже давал свои оценки. Подробнее можно на сайте kp.ru найти этот эфир. Там все очень подробно в красках.
По полочкам разложено.
Но суть в том, что жить-то надо как-то дальше. И жить тем, что там было наделано с организмом, это просто невозможно. Ни с точки зрения эстетической красоты, ни с точки зрения вообще физиологического здоровья. Поэтому сейчас эти пациентки, жертвы, занимаются тем, чтобы привести себя хотя бы к тому состоянию, которое было до.
Ну, попытаться вернуться к прежней жизни, да. И у нас на данный момент 4 пострадавшие пациентки уже прооперированы были после того, как вот эта вся шумиха поднялась, когда в том числе «Комсомольская правда» придала огласке эти все случаи. Многие хирурги отозвались на крик о помощи этих всех жертв и решили оказать свои услуги бесплатно. Например, я расскажу о том, что вот у нас в августе прооперирована была краснодарка Евгения Лановая. У нее изначально после неудачной пластики век не закрывались глаза. Ей в итоге сделали коррекцию и исправили работу пластического хирурга, который работал до этого. Более того, месяцем ранее помогли Кристине Суриной из Новороссийска. У нее была неудачная пластика носа. Из-за этого у нее появились проблемы с дыханием, и более того, даже осложнения на слух уже пошли. Тоже ей хирург помог, и вот дошла очередь до Анастасии Исмаиловой, это краснодарка, которая одна из первых рассказала о том, что с ней произошло. И тут, наверное, стоит сказать, что на Анастасии Исмаиловой самый сложный случай был. У нее была неудачная абдоминопластика, пластика живота и чуть ниже кожи. И, конечно, когда ее видели врачи после того, что сделала доктор Франкенштейн, немногие брались за ее слух, потому что там действительно очень сложно было понять вообще, насколько трудна будет работа в процессе, потому что многие сюрпризы, как говорят часто врачи, вскрываются уже после того, как начинается операция. И тут стоит сказать, что все-таки отозвалась на ее крик о помощи хирург столичный Елена Чирикова, которая, кстати говоря, оперировала еще одну пострадавшую, Александру. И операция, Егор, длилась 10 часов.
Обычно 10 столько по времени часов, сердца пересаживают.
Да, 10 часов исправляли работу, исправляли ошибки предыдущего хирурга. Но, к счастью, все прошло хорошо. К счастью, операция завершилась успешно.
Давайте мы послушаем самого хирурга Елену Чирикову, которая оперировала одну из пациенток, доктора Франкенштейн, и послушаем, что она говорит, как она отзывается о прошедшей операции и том, что она увидела.
Ну, операция – это в первую очередь устранение деформации ткани, рубцовой деформации ткани. То есть наша задача была основной – это иссечь рубец над лобком, который стягивал на себя все ткани. В толщине рубец был практически 6-7 сантиметров, и нельзя было сразу взять и снизу подрезать рубец, потому что иначе мы бы провалились в малый таз. Операция из такой вот на уровне там кожи подкожной клетчатки перешла бы в полосу. То есть ей делали липосакцию, я видела это видео. Вот, на самом деле липосакцию так категорически делать нельзя. Во-первых, очень глубоко, это первое. И во-вторых, такими опасными движениями я удивляюсь, как не было перфорации брюшной полости во время этой липосакции. Очень опасно. Ходить в том состоянии, в котором она была, было невозможно, потому что вот этот рубец выдавливал органы малого таза. Учитывая, что передняя брюшная стенка была абсолютно нерастяжимой, то здесь родить было невозможно в принципе.
Вот так вот получается, то есть не просто какие-то там эстетические, да, искажения.
Да, осложнения пошли уже на детородную функцию, но, как говорит хирург, вот после этой операции удалось все восстановить, и если в ближайшее время Анастасия захочет завести детей, у нее это получится, то есть уже проблем у нее в этом плане никаких нет. С Анастасией, как я понимаю, мы сейчас не можем, к сожалению, связаться, но я знаю, что она сейчас начнет период реабилитации. У нее начнется, когда она уже вернется из Москвы в Краснодар. Хирург ей, Елена Чирикова, написала заключение, в котором самым подробным образом описывается, что женщина натворил предыдущий пластический хирург, и не исключено, что мнение Елены будет приобщено к делу против Алены Верди. Я хочу вам сказать о том, что сейчас Алена по-прежнему отрицает свою вину. Она говорит о том, что готова признать ее, только если будет официальное заключение судмедэкспертизы.
Такие вот истории. Оставайтесь с нами совсем скоро. Мы продолжим. So fast, you better come on. The moon is alright, the freeway's heading south. My heart is going boom, there's a strange taste in my mouth. I'm moving real fast, so try to hold on. Yeah, try to hold on. Sleeping in my car, I will undress you. Sleeping in my car,
темы дня.
Продолжаем тему дня в Краснодаре в студии Егор Казаков и Евгения Хилько. Мы обсуждаем историю, продолжение истории с доктором Франкенштейн и с пациентками, которых она за время своей карьеры, скажем так, да,
изуродовала. Изувечила. Других слов и не находится,
да,
если
сейчас
честно.
Эти женщины, которые в погоне за красотой отдались ей под нож, проходят реабилитацию в Москве, проводятся различные операции по восстановлению хотя бы до того уровня, который был изначально, потому что не все врачи даже соглашались брать. Но дело в том, что некоторые все-таки согласились, и мало того, в качестве, не знаю, как это, чести мундира, что ли, наверное, за бесплатно это делали. То есть пациент оплачивали там перелет, например, или
проживание.
Ну
да, например,
проживание.
Вот с Анастасией Исмаиловой, о которой мы говорили в прошлом блоке, у нее операция выходила в общей сложности по стоимости 640 тысяч рублей. Ну, лично для меня, вот честно тебе скажу, Егор, это точно сумма неподъемная, я думаю, для Анастасии тоже. Но в итоге она заплатила только 180 за наркоз и за то, что она находилась именно в клинике. То есть полностью работу врач выполнил бесплатно.
Вот так вот. Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861, 997-7997. Все упирается здесь в это уголовное дело, возбужденное в отношении этой Алены Верди.
В отношении Алены и в отношении директора клиники, в которой она работала, Aesthetic Med она называется, да. Находилась она на улице проезда Кошевого в Краснодаре, и, ну, в общем-то, по сути, медучреждение находится и сейчас, просто уже нет того названия. То есть Aesthetic Med больше не существует.
Да, и возбужденное уголовное дело находится в таком несколько подвешенном состоянии, потому что единственный потерпевший на данный момент признанный следствием является Анастасия Исмаилова, с которой мы постараемся сейчас связаться.
Хотя официально заявление на Алену написали 10 человек.
Да, но почему-то вот признали ее, и все сейчас упирается в результаты экспертизы,
которые еще не были проведены, и, соответственно, невозможно доказать, что все увечья, которые они получили, это действительно сделала Алена или кто-то другой.
То есть, если экспертиза не будет проведена или будет проведена так, что Верди ни в чем не виновата, то она уйдет на свободу. А если признают, то уже будет совершенно другая история и другая песня.
Поэтому как раз-таки пострадавшие пытаются придавать постоянно огласки, и чтобы шум вокруг этой темы не смолкал.
У нас на связи Анастасия Исмаилова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, вот нас интересует ситуация с экспертизой, которая все никак не может пройти. На каком сейчас вообще этапе эта история?
Смотрите, экспертизу мне назначили в феврале месяце. Я жду ее уже 9 месяцев. Мне ее не провели. Недостаточно для них якобы было документов. Сейчас мне провели операцию по устранению всего, что было со мной. Я везу им новые документы и буду добиваться, чтобы в ближайшее время мне провели экспертизу. Пока нету экспертизы, нету наказания.
А вот, как сказать, показания к выписке, да, и вашего вот нынешнего врача Елены Чириковой, может служить ее мнение и то, что она написала, как-то какой-то экспертизы хотя бы косвенной?
Конечно, конечно. Там все очень подробно указано. Есть протокол операции, есть видео с операцией. Я не просто у меня был дефект косметологический, ну какой-то такой. У меня были повреждения, которые мешали мне жить. И невозможно было бы мне...
Да, мы в курсе этой истории.
Ребенка и вынашивания. Это просто невозможно было бы для меня. Это все указано, все написано. Я думаю, что в дальнейшем все увидят это. Я предоставлю все документы.
А каких документов не хватало следствию, чтобы в течение 9 месяцев экспертизу не назначать и не проводить?
Документы в клиниках, в которых я лежала в Краснодаре, документы начальства клиники, их сожгли, утопили. То пожар, то потоп у них был. Поэтому
То есть якобы вас не было там, да?
Да. Я была на операции, документов никаких нету. Только были мои выписки, были мои заключения и были мои видео, фото с операции. Но этого недостаточно. Сейчас, я думаю, будет всего достаточно. Посмотрим, как дальше будет развиваться.
Анастасия, ну и расскажите, как вы себя сейчас чувствуете после такой сложной операции?
Я чувствую себя очень хорошо. У меня операция длилась. Я так понимаю, в наркозе было 12 часов, операцию мне сделали 10 часов. потому что меня увезли в 7 вечера, привезли в 8 утра в палату, в реанимацию. Я через сутки, я уже сама вставала, я сама все делала. Это не сравнить, конечно, ни с одной предыдущей операцией, которую мне провели в Краснодаре, даже после Дерди.
Ну, мы желаем тогда вам скорейшего выздоровления, чтобы вы как можно быстрее вернулись в свою форму.
Спасибо большое.
Вот такая история. Мы будем надеяться, что она получит логическое завершение, и причем со знаком плюс, что виновные будут наказаны,
а жертвы будут отомщены. Я хочу сказать, что Анастасия одна из немногих, кто хочет именно добиться тюремного заключения Алены Верди, потому что она считает, что то, что она натворила, по крайней мере, с ней, заслуживает именно самого сурового наказания. И то, что это удалось исправить благодаря Елене, это, конечно, ну, не сказать, что чудо, но все-таки это здорово, что врач смог исправить такие серьезные ошибки.
Стоит отметить также заслугу Аланы Мамаевой, жены футболиста Павла Мамаева, которая очень активно, используя все свои ресурсы, помогала и помогает.
Но я хочу напомнить, что Алана, кстати говоря, одна из немногих также сумела собрать вместе всех пострадавших и придать огласке этот случай. И уже потом, когда шумиха началась, Алана Мамаева начала искать хирургов, именно действительно квалифицированных специалистов, в основном в московских клиниках, для девушек. Вот как раз таких, о которых мы говорили, это пострадавшая Евгения Ланова, это Кристина Сурина, это Александра, у которой была неудачная коррекция груди. Всем трем пострадавшим Алана нашла хирургов, которые уже успешно прооперировали и также операцию провели бесплатно.
Вот, и получается, что для них они отделались такой, ну, не то чтобы сказать, не сказать малой крови, но все для них закончилось в итоге благополучно. Мы теперь только ждем процессуальных всех этих дел, которые должны вынести вердикт, кто здесь верблюд, а
ну,
кто,
пока,
а кто
конечно,
не верблюд.
Этап следствия идет так очень медленно, да, будем откровенно говорить, но все-таки мы будем продолжать следить за этой темой, потому что и пострадавшие девушки, и, я думаю, наши читатели, всем интересно узнать, что в итоге получит Алена Верди, и что в итоге, какое наказание понесет директор клиники. Ведь они сейчас на данный момент считают себя оба невиновными. И вот все опять же упирается в эту судмедэкспертизу.
В экспертизу. Да. Мы тут делали эфир недавно с Николаем Чернышуком. По четвергам у нас выходит «Здоровый разговор» в 12 часов. И мы разговаривали, в частности, про экспертизы. Как доказать, что ты не прав, что врач не прав, что ты прав. Ну, в общем, какую-то из позиций свою доказать. И медицинские экспертизы, оказывается, довольно хлопотное занятие. И он приводил в пример историю с зубом, в котором забыли там какой-то кусочек чего-то медицинского инструмента. И в итоге там получились различные осложнения на здоровье, в том числе и удаление и так далее. Они прошли 7 независимых, незнакомых друг с другом стоматологов, хирургов. Они все написали, все как один, одну вещь. Пришли в суд, показали, суд не принял.
То это есть, ужасно, конечно.
Это
столько
просто
сил было потрачено,
да.
Столько времени.
Такие новости на сегодня. Оставайтесь с нами. До свидания. Услышимся.
Будьте здоровы.
Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM, Казань 98 FM, Краснодар 91 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.